Один ученик подошел к учителю и сказал: «Я хотел бы стать вашим учеником». Учитель сказал: «Я должен подумать, поскольку как только ты станешь моим учеником, то ты будешь обязан выполнять все, что я скажу. Это может быть очень сложно для тебя. И если ты не сможешь выполнить, то ты совершишь гуру-дроху, ну, как предательство духовного пути. И это будет твоим грехом. И я не хочу, чтобы ты такое совершил, если ты станешь учеником необдуманно. Поэтому поклоняйся мне 12 лет, а я посмотрю, как это у тебя получится. А потом решу, быть тебе учеником или нет. И ты сам тоже об этом подумаешь и решишь». Это подход древних риши или подход старой школы, когда ученику дают понять о серьезности его выбора и о глубине духовного пути, который предлагает учитель. Духовный путь есть, учение есть. Вопрос в том, чтобы полностью ему следовать и пройти до конца. Поскольку цель нашего приезда в монастырь – это достижение освобождения и просветления. С точки зрения йоги и тантры – это конкретный опыт, опыт самадхи. И, в общем-то, в учении ничего не рассматривается лишнего, кроме того, как этот опыт достичь. Самадхи в сидячей позе или самадхи в повседневной жизни, связанной с искоренением чувства эгоизма «я». Существует путь, как реализовать это самадхи. Духовный путь очень труден, извилист, и в нем множество препонов, капканов, ям и оврагов. Только наивный глупец может не понимать этого и строить какие-то шапкозакидательские планы молниеносного блицкрига. Только полный невежда может не понимать этого, где он находится и кто он есть, и на какую величайшую вершину замахивается. Тем не менее, когда мы гармонично следуем духовному пути, используя разные методы, мы обходим все лазейки и ловушки и, подобно рогу носорога, движемся к заветной цели. Мало того, мы ее достигаем при условии ежедневной упорной практики, не покладая рук. ежедневной, тщательной, скрупулезной работы над собой. Без надежды, страха. Вначале мы, разумеется, должны стать обычными монахами, йогами. Под монахом я имею в виду не формальный статус, а качество истинного монаха, йогические качества. Отрешение от сансары, полная непривязанность, чистое видение, самоконтроль, внимательность. Отсечение собственного «я», контроль мирских желаний, таких как сексуальные желания, сердечная привязанность к другому полу, гнев, гордость, контроль праны, то есть способность контролировать ветер, апана, пран, основные праны. Не только техниками кундалини-йоги, но также концентрацией и даже созерцанием. Способность направлять прану в центральный канал. Не только при пранаямах, а даже во время ходьбы, силой ума. Наконец, вход в неконцептуальное видение. То есть, как только эти качества обретены, собственно, мы по-настоящему только-только и становимся нормальным практиком. Мы даже не становимся святым, а мы просто становимся обычным, хорошим практиком, который может уже идти вперед. Но даже стать вот таким нормальным практиком требуется не менее 6 лет духовного очищения и тренировки. Часто я ученикам постоянно пытаюсь обратить их внимание на глубокий, более тщательный подход к садхане. Поскольку есть 2 способа жить и практиковать. Как практиковать безуспешно, неправильно, отклоняясь от пути дхармы. И как практиковать безупречно, истинно, подлинно. Идя вперед, подобно рогу носорога. Как практиковать неправильно? Ну, это начнем с самого начала. К примеру, приехать и сказать, можно я приеду не на месяц, можно я монахом побуду на 2 недели, меня с работы не отпускают. Но принцип монахов такой, работа, что это такое? Если не можешь оставить мирские заботы ради дхармы, ты не подходишь для монашеской жизни. Может, ты можешь практиковать мирской жизни, однако путь монашества – это бескомпромиссный путь, который мирские условности не берет в расчет. Именно для этого и дается обет, то есть показать этот способ безупречности. Либо неправильно практиковать это – прийти и смотреть на других. Вот этот хорошо практикует, этот не очень. Строить связи с друзьями и прочими. То есть заниматься не тем, чем нужно. Обращать внимание на что-то, совершенно не относящееся к пути освобождения. Заводить друзей, подруг на основе нетхармы. Судить, критиковать в душе. Это тоже неправильный подход. Неправильный подход также, когда дается задание думать, а можно это не делать? Ну, конечно, можно. Только результата не будет. Это так же, как прийти к тренеру, когда он объясняет тебе методику тренировки, говорить, можно это не делать? Можно, но ты не вырастешь просто. В конечном счете ведь ты работаешь для своего духовного роста. Неправильно практиковать — это означает иметь сомнения, не прояснять их, иметь неясности в понимании дхармы, быть в замешательстве, не прояснять свое замешательство. Другими словами, не жить каждый день тотально, подлинно, по-настоящему, словно ты каждый день решаешь вопрос жизни и смерти. Не обрести это великое сомнение. Великое сомнение, которое ты можешь либо разрешить путем просветления, либо которое ты не можешь оставить. Для нас великое сомнение – это не значит впасть в замешательство и постоянно зафиксировать свой ум на чем-то. Хотя в дзен великое сомнение поощряется. В чем-то дзен схож с лай-йогой, а в чем-то нет. Оба – это пути мгновенного просветления. Однако в дзен есть много школ. Сотта, Ринзай, школа Бамкье нерожденного. И, на мой взгляд, в начальных школах дзен ученику дают породить великое сомнение. Это означает, что ученик работает над кааном или изречением и сверлит этот каан день и ночь. Это как свербящая рана, которая не дает успокоиться. Она зудит, и ученик не может бросить его. К примеру, он думает, кто я, или имеет ли собака природу Будды. Он ее сверлит, сверлит день и ночь, и учитель говорит: молчи, занимайся своей работой, всю свою жизнь не выпускай каан из ума. Через 10 лет достигнешь просветления. И ум ученика полностью поглощен этой проблемой. До тех пор, пока он не сосредотачивается с такой силой, что он забывает про небо и землю. И ум постоянно касается этой абсурдной задачи, он поглощен великим сомнением, но решить не может. Тогда ученик находится в 24 часа в сутки, кроме сна, в замешательстве. Он сверлит и сверлит этого. Конечно, у него нет ни мыслей о друзьях, или подругах, ни сексуальных мыслей, ни мысли о славе или богатстве, ни соперничества. Все это такие жалкие мелочи, в общем-то. Он сверлит этот каан, зная, что решить для него это вопрос жизни и смерти, а иначе невозможна практика. И когда у него практика не получается, учитель говорит: медитируй еще 2 недели, медитируй без сна еще 1 неделю. Когда ничего не выходит, он говорит: медитируй еще 3 дня, а если не получится, лучше убей себя, ты такой бестолковый. И тогда это делается сознательно, чтобы подвести ученика на грань. На грань, когда уже все, или-или. И когда ум ученика доведен до крайней степени такого сомнения, великого сомнения, он делает этот запредельный прорыв и кричит: «Гусь в бутылке!» Задача решена, ум распался, кокон разломился. Субъект воссоединился с объектом, внутреннее пространство слилось с внешним. Это путь великого сомнения, когда накручивается, заворачивается какая-то часть ума, фокусируется на непостижимом до тех пор, пока кокон индивидуального «я» не лопнет. Однако в лай-йоге нам ближе дзен нерожденного. Когда мы не порождаем великое сомнение, говорят, что в ясном свете нет субъекта, нет объекта, на которые можно было бы фокусироваться. Когда мы сразу пытаемся укорениться в недвойственном состоянии ясного света. Однако ничто так не водит за нос и не обманывает, как высшая анутара тантра. Она кажется уже достижимой, уже легкой. Однако спустя 20 лет мы можем обнаружить, если мы неправильно практиковали себя на том же месте, где и начали. Это многих подводит. Многие читают Раману Пунджаджи, Нисаргадатта Махараджа, Рамеша Балсикара. Духовный путь Оша Раджниша – потрясающий свободы. Однако идут годы, все, что они могут, это говорить словами Нисаргадатта Махараджа, Пунджаджи, Раманы, Оша. Словами, прочитанными из книг. Это большая проблема. Падмасамбхава предвидел эти ошибки духовных искателей, и он говорил так. Надеяться на воззрение в Анутара-тантре – это мара-воззрение. Он говорил, что для неопытных практикующих, не имеющих правильного руководства, это может стать марой, то есть иллюзией. Поскольку ориентация сразу на ясный свет естественного состояния и воззрение – это настолько возвышенный способ и настолько свободный, что он пьянит ум, не давая ему на чем-то зафиксироваться. И острие духа может притупиться, когда мы неправильно расслабляемся, неправильно отпускаем себя. Только когда вы в живом контакте с учением, линией учения гуру, вы понимаете, что есть созерцание и что есть непритупляемое острие духа в стиле махасидхов. Чтобы вы имели представление, о глубине взгляда, учения вне концепции. Это фрагмент Шри Пунджаджи и одного из саньясинов. К Шри Пунджаджи приехал один из саньясинов.
Он был довольно знаменит на юге страны и имел 17 ашрамов, однако он был явно неудовлетворен. Он прибыл в Харидвар с двумя автобусами своих учеников, направлявшихся в Бадринат. Этому с вами было 80 лет, мне 60. Он пришел ко мне в гостиничный номер, прослышав от своих друзей, что я могу помочь ему. Он вошел ко мне в комнату и объявил: «Пунджаджи, всю свою жизнь я был йогом. Вы могли видеть мои снимки в газетах. Меня закапывали заживо в землю на 40 дней без еды, воздуха и воды. Это был эксперимент, который проводили ученые-врачи с целью доказать невероятные возможности йоги. Я просто вошел в самадхи, вот и все. Так что с йогой я знаком, и нет нужды говорить о ней». Затем он продолжил: «Также в течение десятилетий я углубленно изучал все веды и упанишаты, Махабхарату и Рамаяну, Брахма-сутры, Бхакти-сутры и Йога-сутры, а также книги всех существующих религий. Так что об этом мы тоже не будем говорить. Поэтому всему я обучаю в своих ашрамах, и ни в одном писании нет ничего такого, чему вы могли бы меня научить. Также вам не нужно говорить ничего о тантре, янтре и мантре. Не упоминайте и джняну с ниджняной. Итак, Пунджаджи, я прибыл сюда к вам за помощью. Есть ли что-нибудь такое, что вы можете мне сказать?» Я ответил: «Да, свамиджи, есть. Но вначале, пожалуйста, заберите мешок со всем этим мусором, который вы притащили в мою комнату. Вынесите его наружу и приходите снова. Тогда я поговорю о том, что вы не упомянули. Он смотрел на меня непонимающими глазами, поэтому я повторил: «С вами же, я здесь для того, чтобы помочь вам, но не могли бы вы вначале вынести этот мешок с мусором за дверь? Когда будете входить, оставьте его снаружи». Он медленно направился к двери, а затем, потрясенный, обернулся. Он смотрел на меня, а я на него. Затем он подошел ко мне и попытался коснуться моих стоп. «О нет, с вами же вы», — возразил я, — «вы саньясин и ученый, к тому же вы 20 лет старше. Я не имею права принимать ваши почести». Он ответил: «Я впервые понял, что такое просветление». Теперь я знаю, что должен оставить все, что изучил. И тогда я найду свет. Я найду свое истинное «Я». Я дурачил и обманывал множество людей. Прямо сейчас я поведаю своим учебникам истину. Когда я могу вернуться, чтобы снова встретиться с вами? «С вами же, вам не нужно возвращаться», — сказал я. Позже я узнал, что этот высокомерный с вами полностью преобразился, стал счастливым человеком и куда-то удалился на длительный ретрит.
Этот с вами был очень умен, и он даже был мастером йоги. Невозможно входить в самадхи, не будучи мастером йоги. Однако его «я» построило себе из этого памятник. Он был в золотой клетке. Он был выше, чем все остальные. У него даже были ученики и ашрамы. Но с Пунджаджи этот номер не проходит. Пунджаджи был самим пространством, как и его гуру Рамана. А пространство не признает никаких клеток, ни мирских, ни духовных. Поэтому Пунджаджи сказал: «Не могли бы вы выбросить весь этот мусор? Тогда приходите ко мне». Поскольку этот саньясин все-таки был искренен и знал, что такое дух истинной практики, он сумел это сделать, поскольку он понимал, что глупо убить всю жизнь на то, чтобы пестовать свою клетку. И он был раскрыт прямой передаче Пунджаджи. Однако даже просто прямой передачи это недостаточно. В нашем учении прямая передача — это самое начало. Получив ее, ты должен пестовать ее изо дня в день. Бережно хранить, устранять неясности и углублять, пока она не будет плавить тебя. Таким же образом, когда мы приходим в монастырь, кажется, что нас обучают. Нада-йога, хатха-йога, крия-йога — это то учение практики. Однако на самом деле, обучаясь одному, мы также обучаемся опустошать себя, выбрасывать тот весь мусор, за который захватился наш ум. Есть велика вероятность неправильного понимания. Кто-то может подумать: «О, это все мусор, тантры, мантры, надо это все отрицать», не имея даже базовых понятий, просто оставить себе мирской ум, думая: «Это все духовный мусор». Однако, не совсем так. Нужно выбросить себе и мирской мусор, и мусор, связанный с зацепками ума более другого порядка. С точки зрения пустотного сознания, любое цепляние за двойственность и является тем, что держит нас в этой золотой клетке. Допустим, вы приходите к гуру, говорите: у меня такая энергия, такая энергия. Он может вообще вам начать противоречить. Может сказать: вообще энергии не существует. Вы можете думать: что такое вообще? Все говорят, что есть апана, прана, есть чакры и кундалини. Он может сказать, что никакой энергии нет на свете. Просто в этот момент он хочет вас подтолкнуть к безмолвному знанию за пределами слов, которое не имеет к энергии никакого отношения. Он вам говорит, что ты не на том фиксируешься, не туда смотришь. Это все вторичное. Далее Пунджаджи задают вопросы.
Я хочу раствориться в источнике. Источник света и жизни ярче миллиона солнц. Когда хочешь стать им самим, он вспыхнет, и мгновение ока положит конец всем твоим желаниям и страданиям.
Стоп. Источник ярче миллиона солнц. Это не метафора. Я бы сказал, это то, что следует воспринимать буквально почти. Насколько может быть духовный опыт буквально описан словами? Если вы представите пространство, заполненное миллионом солнц, то даже оно не сможет описать тот океан сознания, который открывается в результате истинного созерцания. Мы воспеваем Дататрею, Рамалингу, Минанатха, Гаракшанатха, Махасидхов, подразумевая, конечно, их форму, их чудотворные деяния, истории или наставления. Однако, я должен вам сказать, что в некотором смысле это все не то, что собой представляют Махасидхи. Каждый Махасидха святой представляет собой огромное, безграничное пространство, ярче миллиона солнц. Просто через Дататрею, форму или через Рамалингу оно ярко проявило себя в этих телах. Поэтому в лая-йоге принцип интеграции и поклонения скорее означает медитацию на это великое пространство в каждом святом.
Просто смотри на него. Не задавай вопросов, а растворись в этом свете. Пребывай вне пределов мысли и ума, там, где не встает ни солнце, ни луна, ни звезды. Это обитель Кришны, о которой он говорит в Гите. Тебе нужна лишь абсолютная, стопроцентная, полная наблюдательность.
Задача каждого монаха – это именно вот эта битва за абсолютную, полную, стопроцентную внимательность. Фактически, это та грань, подобно лезвию бритвы, где начинается сансара, начинается нирвана и заканчивается сансара. Фактически вся жизнь монаха начинает делиться: внимателен, невнимателен, внимателен, невнимателен. И его сознание подобно стрелке маятника, качается из одной стороны в другую.
что-то происходит, ты должен быть бдительным, чтобы наблюдать то, что находится перед тобой. Тогда это происходит сразу же. Но нельзя вложить два меча в одни ножны. Ты не можешь сохранять все свои старые привычки наряду с вопросом, относящимся к самоисследованию.
Когда ты практикуешь созерцание, ты не можешь сохранять все свои старые привычки. Будь готов к радикальной трансформации. Ничто из твоего маленького «я» не может остаться прежним. Будь уверен в этом. На все должна наложиться печать ясного света, и все должно трансформироваться. Нет ни одной, даже зернышка, даже песчинки в потоке твоего ума, которое не нужно было бы отдавать, а где-то спрятать его на черный день. Самые твои глубинные, интимные состояния, чувства, мысли, которые ты считаешь, можно держать где-то, все это должно быть обнажено, представлено на суд ясного света.
Что-то ты уже пытался обрести в течение миллионов лет. Требуются миллионы воплощений, чтобы получить человеческое рождение. И ты очень хорошо играл в эту игру.
Стоп. Это часто нужно повторять себе. Ты уже очень хорошо играл в эту игру. К примеру, даже у монахов в ретритах возникают разные мысли. Это их подсознание выдает старые санскары. Здорово было бы стать богатым, владельцем фирмы ксероксов. Я знаю, как это сделать за огромной силой, поскольку концентрация накоплена огромная. Здорово было бы еще то. Это произвольные васаны, которые возникают. Тогда мы говорим, ты уже миллионы лет играл в эту игру, а сейчас ты пришел, чтобы ее завершить. Неужели ты будешь настолько глуп, невнимателен и рассеян, чтобы снова ввязаться в нее? Хорошо иметь дом и жить в нем одному. Хорошо выполнять эти обязательства перед теми родственниками, перед фирмой, перед тем, перед этим. Однако, когда мы понимаем, что мы уже играли в эту игру миллионы раз, тогда мы сразу пробуждаем себя. Неужели ты будешь настолько рассеян, чтобы снова позволить себе ввязаться в это? Монашество в некотором смысле – это бескомпромиссный путь, когда вопрос ставится ребром. Или-или. Когда мы его принимаем, мы очень глубоко осознаем этот вопрос, ставя перед собой цель либо завершить эту игру в этой жизни, приняв такой бескомпромиссный подход. Тысячи раз Мара будет изнутри продолжать искушать монаха всяческими способами. В христианстве особенно это чудесно описано. Там монахи ведут битвы с бесами не на жизнь, а на смерть. Каждый день. С бесами вожделения, гордыни, тщеславия, мирских привязанностей. Собственно, битва – это битва с чем-либо. Это скорее путь сутры отрицания. В практике Анутара-тантры битва более тонкая. Она заключается в переориентации своего ума на ясный свет. С бесами мы не бьемся, мы показываем им ясный свет и рассеиваем их. Это основной метод. Тем не менее, не нужно думать, что у нас такое высокое учение, это пусть христиане бьются с бесами, а мы, играючи здесь, всех одной рукой одолеем, одним созерцанием ясного света. Битва всегда существует, только наша битва за осознанность. Это еще более тонкая битва. Битва без врага. Битва без желания победы. Но я скажу, что ставка и ее яростность ничуть не меньше. Она требует абсолютной самоотдачи, полного предания себя до самозабвения.
Теперь прыгни немного выше в свое собственное «я» и отбрось все остальное.
Когда святой говорит в свое собственное «я», то его слушает, конечно, не святой, а мирской человек, и он может заблуждаться. Когда святой говорит «собственное я», он подразумевает пылающее пространство, которое ярче миллионов солнц. Но его слушая, обычный человек по своей неопытности может думать: «прыгни в свое собственное я». Ошибка, подобная этой, хуже которой не бывает. Поэтому миллионы лет уже святые говорят об одном, а ученики слышат совершенно другое. Потом они думают, почему нет реализации. Потому что они прыгают не в то «я», которое нужно. Поэтому я часто говорю, прыгайте лучше не в «я», не в собственное «я», а в то, где нет никакого «я». Не ошибетесь. Там, где нет никакого вашего «я», где нет даже намека на ваше «я», где от вашего «я» почти ничего не останется, там только вы и обнаруживаете это сияющее пространство. И парадоксальным образом, это и есть ваше собственное «я», в котором нет ни собственного, ни «я», ни оценщика, кто мог бы сказать, что он туда прыгнул.
Отбрасывать – это не значит убегать от жизни. Это значит, что ты обращаешь внимание только на то, кто ты есть.
Видеть, слышать, обонять и осязать. Но не так, как обычный человек, а постоянно обращая внимание на то, кто ты есть в абсолютном смысле. Когда ум расплавлен непрерывной самоотдачей созерцания, тогда видение и слышание не происходит старым способом. Говорят, йогин видит, слышит, обоняет, осязает только абсолютное. Oh.